запомнить.
Эти события... Давайте я запишу, чтобы мне еще разок повторить.
Послепотопное человечество.
Да, да. А ваша фамилия?
Козлов.
Козлов, да? Угу. Прошу прощения.
Эти события описываются в книге «Бытия» в интервале с 9 главы 18 стиха по 11 главу 9 стиха. После потопа с сыновьями Ноя вышли с Ноем вышли из ковчега его сыновья сын Сим, Хам и Иафет. Хам был отец Ханаана. От них населилась вся земля. Ной насадил виноградник, то есть, ну, некоторым образом, родоначальник сельского хозяйства, да, и для сравнения, чуть раньше, в 9 главе 4 стихе говорится о том, что Бог дает животных человеку как бы уже в собственность.
Но если это изобретение Ноя, то я бы не сказал, что оно очень полезное для человечества, особенно для нашей страны. Можно сказать, пагубное.
Сложный вопрос, ведь вообще
вот иногда. Да, да, вот этот вопрос.
Не было бы и...
Греки с большим пользой для себя разбавляли водой, всегда не было
их проблем. Свет мудрости.
Потом Россия сливается не
виноградом. Инвина верит, да?
Свет мудрости, который не усваивается человеком без света милосердия. Потому что на милосердии стоит мир. И в той мере, в которой у нас есть милосердие, мы можем пить вино. Только в этой мере оно приносит пользу. Вот почему? Во славу Божию.
Многие
молитвы пьют, и ничего с людьми не
делают. Не, ну я всегда поражался, знаете, чему? Когда вот устав предполагает после там праздничного бдения всех покрасовули вина, покрасовули когоры. Я думаю,
красавули,
я так всегда представлял эту красавулю, когда заканчивается все, когда же эту красавулю подадут по уставу.
Вот. На Афоне грамм 200-220.
Ну и... Нет, ну вот то, что вы на всеночное вкушаете, на праздничном всеночное вот этот хлеб, окропленный вином, это вот как раз подкрепление сил, красавуля вина и вот булка хлеба. То есть, а вот ну, это стало уже таким символичным обрядом, вот вылился вот благословение священного хлеба.
И кроме того, в...
Красавуля, я не знаю, это тоже где-то чуть побольше стакана, мне кажется.
Дворкин, да? Пишет, что вот на Афоне...
Ну как, на Афоне, вот...
На Афоне...
Синаита, мы с отцом Петром книгу издавали, когда... Вот, Григорий Синаита. Там было в уставе прямо написано, час или на...
Да, 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 ну и сейчас она в уставе написана.
День, да?
Нет, нет, после всеночных для поддержания сил, да, после всеночной, и сейчас в уставе записано, в нашем уставе, после праздничных всеночных, по красавуле вина, когда лития совершается, да, когда лития совершается, вот, когда...
На Руси не так часто всеночные с литией,
да, 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 да.
И после нее, значит, идут в трапезную и по красавуле вина.
Да, да, по красавуле вина.
И кроме того, надо учитывать, что в средиземноморских культурах питье нерастворенного вина, то есть неразбавленного,
да, да, да,
было прерогативой плебса, то есть рабов.
Да, 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 да. Абсолютно верно. Причем вино употребляли только после 30-летнего возраста. Да,
да, да, да. То есть это и возраст, и определенная культура.
Определенная культура, да.
Разбавляли. То есть это не так, как у нас открыл бутылку из горла.
Да, да. Не, ну на самом деле правильно, я беру свои слова обратно, да, вино имеет большой символ, особенно вот в таинстве Евхаристии, конечно.
Символ – это энергия молитвы, она задумана как энергия молитвы. Я специально был в Израиле, специально наблюдал вот эти молитвенные действия, которые не прерывались со времен Авраама. Вы не представляете, какую силу молитва приобретает. Это вино, когда я говорил там с раввином своим, он говорит, вы сейчас не видите. Вот когда я с Остасовым начинал в 70-х годах, когда он приехал из России, он говорит, это вино, а там стаканы вот такие, грамм по 150, литые древние стаканы. И пьют водку. И вот и день вот на Пейсах пьют, когда положено вино, когда положено, пьют водку. Водка стоит неограниченной на столах. И он говорит, я видел, что вы пьете там, один стакан за 10 раз, и 10 лихаем этих, жизни, там, значит, любой тост начинается с лихаем. Вот. Эти стаканы, говорит, у меня было такое ощущение, что они усваиваются и не успевают, они вылетают с молитвой. И я видел, как стены вот эти бетонные трясутся, как тысячи человек, вот час примерно это молитва идет. Там не только не пьет, там пьяных, не то, что пьяных нет, там такая энергия идет молитва.
Это у кого?
Это у иудеев, что ли?
Ну, да не иудеи, слава иудеи. Евреи есть разные.
Ну, есть, если это как вхождение в транс.
Нет, какое вхождение в транс? Это сила дается, сила, такая сила молитвы. Ну,
Но здесь спорный вопрос. Нет, есть употреблялись напитки в разных религиях.
Вы много выносим из фразы, что вы насадил виноград.
Да. Такая ключевая фраза вызвала. Больше ничего не надо. Как это помните, блажен муж и женит на совете нечестивых. Все, хватит. Ну и насадил виноград. Все. Больше не надо ничего.
Некоторая связь уже даже про образ и Вавилона, который в дальнейшем побежден. Да, то есть некое материальное хозяйство его вот
основной
начал.
Вы продолжаете
те же самые. Так что это очень важный действительно момент. Ноэ насадил виноградник, сделал вино, выпил, опьянел и лежал в шатре. Не одетый. Угу. Пришел хам, увидел, вышел, рассказал братьям об этом. Братья спиной зашли в шатер, покрыли отца и вышли, не глядя на него. Почему-то во многих источниках пишется, что хам посмеялся над отцом, хотя, в общем-то, из текста этого не следует. Кажется, что больше следует, что вот действие Сима и Иофета в любом случае это некая попытка покрыть грех ближнего, не заметить каких-то недостатков, это форма почтения к отцу, поэтому скорее здесь некий достаток Сима и Иофета, чем даже может быть недостаток хама. Проспавшись, Ной узнал об этом, проклял сына хама Ханаана, сказав, что будет он раб рабов Симу и Иофету.
Угу.
То есть последствия греха некоторым образом сказываются и на потомстве грешника тоже. То есть не только вот на нем самом, но и на потомстве. Дальше говорится о том, как бы в том же тексте, что распространит Бог Иофета, и да вселится он в шатрах Симовых. Иоанн Златоуст трактует это как призвание иудеев, так как через Сима произошел Авраам, а через Иофета произошло призвание язычников, то есть, что они потом, после Христа, после Рождества, язычники стали вместо...
Да, воспримут веру, да, то есть поверят в Христа. Ведь Христос пришел для семитов, да, то есть он был обетованный мессией евреев.
Да, да, но поскольку...
Евреи отвергнули, да, то восприняли это или вселились вот в эти религиозные шатры, да, так символично выражать.
Здесь же связь с новозаветной уже притчей о том, что идите на перекрестки и позовите, да?
Да.
От Иофета произошли, традиционно считается, иофетиды, то есть индоевропейские народы, населившие Малую Азию и острова Средиземного моря, по трактованию святого Августина. От хама хамиты, то есть это Африка, Аравия, и между ними географически располагались семиты, то есть это Азия, Аравия, это вот Пушкарь. Вот. То есть от этих трех человек произошло все человечество.
После потопа у Сима, Хама и Афета родились дети, и от них населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Здесь интересное примечание, что каждый по языку своему. То есть, в общем-то, это же до Вавилона, до смешения. И при этом указываются уже разные языки, разные племена. И, возможно, этот момент говорит как раз в пользу не слишком буквального и формального понимания потом вавилонской истории, хотя и исторический контекст у нее тоже есть, о чем я сейчас дальше скажу.
А здесь язык не в смысле народу, как да. бы каждый по народу своему.
То есть расселение народов и, возможно, языки именно как вот в лингвистическом понимании, они закладывались и раньше, до вавилонского смешения. А в вавилонском смешении произошло... Ну, сейчас я до него доберусь, здесь просто хотел акцентировать внимание, что это вот...
Ну, там есть довольно... диалекты какие-то, наверняка, да?
Когда?
Ну, как бы диалекты у каждого народа свой... Как бы, ну, от одного языка диалекты пошли.
Да, и даже до Вавилона еще, да. Потому что это вот дословная цитата. Это Бытие 10.5. От них населились острова народов в землях, их каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. И... рассеяние вообще вот в 10 главе народов можно рассматривать и как следствие благословения Бога в начале 9 главы, что плодитесь и размножайтесь и распространяйтесь по земле. Тогда как 11 глава Бытия, Вавилон как раз, ну, вроде бы такой отрицательный, негативный момент расселения. То есть это такие дополняющие друг друга аспекты истории мира, в котором и воля Божья сочетается, и свободная воля человека. И вот как раз они так достаточно показательно проявляются. Значит, Хуш, сын Хама, родил Немрода, который по преданию был предводителем как раз строителей Вавилонской башни. И сей начал быть силен на земле, он был сильный зверолов пред Господом. Здесь хочется акцентировать внимание на двух словах. Во-первых, на земле, то есть, что он стал силен не в духовной области, а именно вот в материальном мире, в технократическом, политическом плане, в каком-то, то есть, в секулярном. И при этом был зверолов, да, что некая параллель с Каином прослеживается, который, кстати, был начальником строительства городов.
Да.
Вот. Но при этом был зверолов пред Господом. Вот. То есть указание на то, что любое занятие, в том числе и материальное, вот то, что он был силен на земле, в принципе, может быть угодно Богу, да, при определенном расположении духа человека. Вот. Но Щедровицкий, например, он переводит эту фразу немножко по-другому. Он говорит, что можно перевести и как был сильный зверолов против Бога.
А улавливал души человеческие, да?
Да, да, да. Что-то и перевод может быть другой, соответственно, совсем другой смысл. Вот. И ну, я, как языком не владеющий, в общем-то, привожу оба варианта. Царство его вначале составляли Вавилон, Ирех, Аккад и Хални в земле Синаар. То есть это еврейское слово Шиниар, то есть южное двуречье Тигра и Евфрата, ну или Шумер, то есть Месопотамия, где возникла древнейшая цивилизация Востока. Вот. По комментариям в Библии Российского библейского общества говорится, что именно там появилась, например, письменность одновременно там, с Египтом, календарь, математика, астрономия, медицина, то есть некое развитие уже вот не духовной деятельности человека, а технологии цивилизации. При этом города Ирех или Урук и Аккад, они открыты современными археологами, раскопаны, да. То есть можно вот материально пощупать. Ну так для сравнения, в той же долине Синаар происходит и поединок Иакова, про который мы сейчас рассказывали, да, то есть вот это вот богоборчество и в негативном, и в позитивном ключе, оно территориально привязано к одному и тому же месту. Впоследствии племена хананские расселялись и были пределы хананеев от Сидона к Гераду до Газы, отсюда к Содому и Гоморре. тоже вот вроде бы только география, но при этом названия какие достаточно говорящие, mm-hmm. которые говорят не только о расселении, но и о духовном пути народа. Вот племена сынов Ноевых, по родословию их в народах их, от них распространились народы по земле после потопа. Но вот 11 глава начинается с вроде бы противоречащей фразы, что на всей земле был один язык и одно наречие. Mm-hmm. Прямо первый стих.
Да.
Вот. И тут разные есть трактовки. То есть, например, Пушкарь трактует...
Можно еще главу это?
11, прямо первый стих.
Да.
На всей земле был один язык один и одно язык. Наречие. Казалось бы, прямое противоречие с первым стихом 10 главы. То есть, главой раньше.
Пятым, да? Стихом
10. С пятым, да, прошу прощения. Где написано, что каждый по языку своему. Но вот... 11 главу 1 стих Пушкарь трактует не в смысле языка как такового, угу. а в смысле понятийной системы, в смысле принципа общения, что ли, да? Угу. Российское библейское общество в комментариях к Библии пишет, что это можно трактовать и даже переводить не в плане один язык как лингвистическая особенность, а в плане единой империи, единого государства.
Единый народ, да?
Единого народа, да.
Угу.
Вот. Ну, а Щедровицкий вообще переводит эту фразу как полное согласие.
Угу.
Вот, возникают такие вот моменты, которые, может быть, даже как-то и по-другому немножко характеризуют и дальнейшее смешение языков. То есть, что это было не возникновение там, английского, китайского, угу. японского и так далее, а именно разделение людей по их... умственно-духовному устроению, по их целям в жизни, по их ориентации и так далее. То есть, вот когда они разделились.
А библейское общество еще разошлось?
Библейское общество пишет это в смысле единой империи.
Угу.
Дальше говорится, что они решили построим себе город и башню высотой до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. Щедровицкий опять переводит немножко по-своему. Он пишет, чтобы нам не рассеяться по лицу всей земли. И опять возводит это вот к общей идеологии, что как раз строительство они начинали для того, чтобы расширяясь в географическом смысле, оставаться вот единой такой вот империей, единым обществом, которое ставило свои совершенно определенные цели. То есть цели обойтись без Бога в своей истории и создать цивилизацию с башней до небес. То есть башня в древности это часть храмового здания вообще-то, да? И опять до небес не в плане там стратосферы, mm-hmm. а в плане именно достижения неких духовных целей без Бога при помощи материальных технологий. А вот как
например...
Очень-очень легко совместимо. Как вот, достаточно включить сейчас телевизор. Что говорит? Еще чуть-чуть, и медицина обеспечит нас бессмертием.
Да, да, да.
Тут есть очень хорошее древнееврейское толкование. Башня строил для того, чтобы спасти, чтобы как бы жить без Бога. То есть построить такой высоты, что никакой поток больше не достанет.
Да.
И там спастись и хранить. Был создан район из Хагила, в которой жрецы создали магию. Магия создавалась тоже для борьбы с Богом, то есть защита от потопа, от следующего. И тогда все встает на место.
Ну, а
здесь.
Смерти же они не могли.
Почему? Если небо понимать, как...
Нет, а здесь нет такого противоречия, что вы говорите с ним.
Да. Нет, это вот дополнение. Вот там,
ну, да.
Потому что строилась эта башня.
Да.
Башня строилась, для, чтобы избежать псевдозависимости от Бога, что мы и без него проживем.
Да.
И магия строилась из-за этого. Так вот, что самое интересное, все проблемы цивилизации идут оттуда. И математики, и они создавали для того, чтобы жить без Бога.
Ну, собственно, я об этом и говорил.
Да.
Ну,
и падение, вот это цивилизационное сейчас падение, оно корни как раз в Вавилоне. И потом, еще обратясь к Ною, надо понять, что у него так называемая обусловленная любовь к Богу была, в отличие от Авраама. То есть Авраам любил Бога независимо от того, что делал Бог. Плохо, хорошо любил. Но и ожидал все время каких-то хороших для него...
Это напоминает немножко Бога. Другую цитату из книги Иова, да? Что «Даром богобоязнен Иов», да?
Я не про
это. Кто это говорил?
Я говорю просто, что есть такие понятия для сравнения, для понятия есть... комментарий на любовь. любовь к ближнему, как она. И вот эти градации, они проходят от Авраама. Безусловная любовь, обусловленная какими-то поступками Бога и так далее. Там,
это сложный вопрос, потому что про Ноя сказано, что он был праведник. То есть в ветхозаветной терминологии ходил перед Богом. Да?
Но праведник это человек, который
оправдывает все поступки Отца. Из всего человечества, один.
Просто он такой праведник.
Один против всех. Значит, он кто? Он любит Бога так, как никто. Это значит, уровень его любви к Богу, он не сравним ни с кем, ни с Авраамом, ни с кем. Он один против всех.
Что такое против? Что такое праведник вообще?
Человек, противящий всем.
Праведник, человек, оправдывающий все
поступки. Ты сравниваешь несравнимые вещи.
Это человек, который живет по правде Божией.
Нельзя сравнивать.
Почему оправдывающий?
Я ничего не говорю от себя. Я ничего не говорю. Это древнее еврейское толкование.
Я попробую, может быть, по-разному и переразуметь. А вот у меня другая точка зрения. Мне кажется, если уж так говорить. Здесь вот опять-таки вернемся к охотнику, к определению охотника. Да? Здесь было очень интересно высказано, так сказать, мнение, что если это ловец душ человеческих, то я думаю, здесь, вот мне кажется, идет противопоставление Господа духовного, как духовное начало материальному поклонению, материальному миру. Вот он получает земли, да, удачное садят виноград, то есть удачное возделывание земли. И идет приращение богатства. И очень знатные люди, очень с именами, с узнаваемыми именами, могут быть как раз пытаться уподобить себя Господу. И Вавилонская башня как раз как символ этого. И мы настолько же велики, как Господь.
Да.
Сейчас, мне кажется, теория глобализма, глобализация, это повторение вот этой идеи противопоставления духовного материальному Господу нескольким людям, которые, конечно, величайшие мозги и так далее и тому подобное. Поэтому,
ты что такое мозги? Собственно, опять же,
о чем я говорю? Мозги это принадлежность материального мира. Это понятие для духовного. Нет, я имел в виду обобщающий, конечно.
Да, давайте дадим высказаться.
То есть трактовку башни до небес, да, понятно, что она может быть достаточно широкой, там, не знаю, включая до откровения, допустим, Иоанна Богослова, что Вавилон, великий, мать блудницам и мерзостям земным, подчеркиваю это слово, упоена была кровью святых, кровью свидетелей Иисусовых. То есть, вот, в общем-то, и вот мостик в наше время, например, и в следующее, и в вечность вообще. И сошел Господь посмотреть город и башню. Вот здесь тоже интересное слово «сошел». То есть оно же тоже явно не географическое, что вот он по лестнице спустился. То есть, не знаю, мне кажется, что это можно расценивать как некую такую даже теофанию, что ли, в материальном мире. То есть вот это смешение языков, пусть даже это или понятие, или империи, пусть это в умах, но все-таки это некое действие в материальном мире и взаимодействие именно вот Господа, который выступает в материальный мир. Вот. Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле. И они перестали строить город и башню. Посему дано ему имя Вавилон, ибо там, где смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле. Тоже несколько моментов. Во-первых, сойдем множественное число. Угу. То есть это можно понимать и как некий такой вот намек на троечность, допустим, очень такой некатегоричный. Щедровицкий считает, что речь идет об ангелах-хранителях народов, что несмотря на рассеяние народов по земле, Бог их не оставляет, а направляет к ним ангелов, которые в дальнейшем взаимодействуют с этими народами, заботятся о них и пытаются их как-то направлять по их уже особенному, но тоже промыслительному пути. Дальше, что так, чтобы они не понимали речи другого. Щедровицкий дает опять немножко другой перевод, что чтобы они не слышали друг друга. Здесь идет речь, опять-таки, может быть, не обязательно о лингвистическом непонимании, но просто о потере единства, о том, что они дальше уже не хотели быть вместе, что у них появились разные цели, разные смыслы, разные духовные устроения, и они просто разошлись. ну, в частности, вот они перестали строить, да, то есть не смогли, не получилось, не развалилось, а перестали. Посему давно ему имя Вавилон, что переводится как смешение.
А вот можно дополнить, вот мне вспоминается наш Советский Союз, да, вот Союз братских народов, да, вот этот фонтан дружбы сохранился. Вот обратите внимание, да, ведь все равно вот вы говорите, да, что были какие-то национальные языки, да, здесь тоже были, как бы, в принципе, присутствовал в каждом народе свой язык, но был некий общий, да, поскольку была одна империя, общая империя и общий язык был, да, русский. То есть все прекрасно понимали, так сказать, друг друга на русском языке, поскольку была единая мощная власть, да, которая держала все эти народы, так сказать, в повиновении. Была общая идея строительства Вавилонской башни, да, Царства Божие на земле, то или какое там оно называлось, да, то есть материальный технический прогресс, так далее, так сказать, безбожие.
Да, Вавилонская башня, да. О чем уже говорили,
да, своя Вавилонская башня, символ чисто материальный, не только духовный.
Всевозрастающие потребности.
Да. И потом, смотрите, действительно произошло это смешение. Вот смешение, и в результате образовались отдельные нации, да, но которые были, конечно, в зачаточной форме, да, но образовались территориальная независимость, да, языки появились, там украинские, там
своим путем
молдавские, да, то есть выделились языки, то есть народы появились. То есть после вот падение вот этой жесткой централизованной власти, да, которая была в руках Немрода, да, вот эти зачаточные формы, начало языков приобрели, так сказать, уже окончательное завершение, да, роды расселились, уже сформировавшись как национальные группы, этнические группы со своим языком. Ну, я говорю, у нас просто иллюстрация, вот я так думаю, Советский Союз, и возникли, вот смотрите, какие противоречия, да, то есть объединившись от единого, как бы, общества, да, то есть от единого народа, то есть сразу нация вступает в трение или столкновение, в противоречие, так сказать, с другой, поскольку она отделена, так сказать, языком, отделена, значит, традициями
своей,
культурой, территориальной, да,
жизни, экономикой,
да, но кто сеет разделение, да, то есть разделение — это, естественно, вот дело рук.
Вот здесь, опять же, из того же Щедролинского,
да,
что на иврите сердце – это левав, а Вавилон – это бавиль, смешивать. Так вот, это обратное прочтение одного этого слова. Сердце – это левав, а Вавилон – это бавиль или бавил. Ну, то есть смешивать. Получается, что это одно и то же слово, прочитанное туда или обратно. То есть, некое вот перевернул.
Бавил смешивать, да?
Да.
Ну, Бавил, Вавилон, да, Бабилон, Вавилон.
Перевернулось сердце, перевернулся разум, и получилось смешение, получился Вавилон. Вот. Но при этом, вот, вроде бы история так грустно заканчивается, что вот все рассеялись, все такое, ну, вот, что Бог не уничтожил человечество уже потому, что был завет, что он обещал больше, что потопа больше не будет, но с другой стороны, глядя вот дальше, мы можем, например, вспомнить Пятидесятницу, то есть сошествие Святого, Святого Духа на апостолов, когда они стали говорить на иных языках. Да? Мы можем вспомнить фразу, что нет уже ни эллина, ни
евреи. Да, да? Да.
То есть, в общем-то, такие, как бы, круг замыкается, и разошедшееся человечество сходится опять с единым языком, единым сердцем, но уже в церкви, уже как бы не на базе материального мира. Вот.
Духовное единство, да?
Да. Вот в книге пророка Сафонии есть такая фраза, что в конце, после уничтожения земли, тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили ему единодушно.
Угу.
Вот,
Аминь. Куда оно и причали?
Ну, есть такая, ну, горы Араратские, да, то есть это нынешняя, я так понимаю, граница Турции с Арменией, вот, и вроде бы найдены остатки ковчега, были экспедиции, которые кто находит, то не находит, есть даже фотографии, которые некоторых изданиях публикуется.
Она как будто вмерзает там в озеро,
то как это доказано, мерзает.
То, что найти, нашли, это точно. Но вот другой разговор, что там нет номерочка выбитого и нет подписи.
Не, ну вы вот я вам рекомендовал. Стефан Лишевский.
Там сказано, что делали анализ этого дерева, что он соответствует.
Да, да, он говорил, что вот это Фернандо Наварро, это самая последняя экспедиция, удачно имеется в виду, вот 50-е годы, он принес этот шпангоут, то есть часть этого нового камчега, и был приведен вот этот радиоактивный анализ углеродом С-14 в разных независимых лабораториях, по-моему, в Каире, по-моему, где-то в Италии, что ли. И этот углеродный анализ показал, что этому дереву, ну, свыше 5000 лет. А, мало того, вот этот отец Стефан Лишевский, он даже упросил, имел переписку с этим Фернандо Наварро, и он пишет в своей книге, что он ему как бы прислал кусок вот этого нового ковчега. То есть кусочек как бы величайшую реликвию. То есть доказать...
Самое главное, да, что это высота очень большая. Причалив на той высоте, это говорили, что мир был несколько иным. Моря располагались не там, в других местах. То есть гора Арарат была не горой, а каким-то островком.
Но потом медленно уже уходила, а это так в горах осталось.
Не-не-не-не. Тогда не совсем вы понимаете с точки зрения физики, что такое поток. Поток – это такая колоссальная энергия, если это движется, даже волна.
Нет, там
просто
еще,
100 метров,
там
ничего
еще, значит,
живого не остается. Там еще,
значит, тоже у ученых, что вот эта вот часть, она как бы была, опустилась. Вот этот поток был не всемирный, да, всечеловеческий. И вот эта населенная часть, там платформы геологические, там не помню что, они немного опустились.
То есть
потом
гора,
опять,
да,
они поднимались. То есть платформы вот эти вот...
Другая сдвинута ось земная, и экватор поменялся. То есть что происходит на экваторе, да? Ну, как-то, может, дискуссии это открывали.
Ну, да.
Центробежные силы просто увеличиваются и сдвинулись. Потому что...
С другой стороны, современный Арарат – это пятитысячник, причем пятитысячник такой под 6, почти 5-800 там чем-то. И поэтому, да, для такого смещения оси, чтобы так вот был такой...
Опустилась, как бы чаша образовалась.
Вот если представить себе совпадение сразу нескольких факторов, там, перемещение тектонических плит, да, что действительно понижение рельефа, смещение оси, одновременно все гидрологические вот эти моменты, то, в принципе, в сумме почему нет? А вот так как это отдельный фактор трудно предположить, но мне кажется, что все-таки Библия в большинстве моментов пишется о том, зачем происходят какие-то события с человеком. То есть, забыл, кто же Паскаль, что ли, сказал, что Библия о том написана, как взойти на небо, а не как
да, оно да. Да? Да,
ну,
да.
Соответственно, технически как был потоп, ну.
То есть откуда пошли люди после Ноя, после потока?
Ну, в принципе, это разницы нет, но дело в том, что это действительно все было. И вот эти изменения в духовном мире, они так проявились на Земле. Но Библия пишет о духовном мире. Да, земными словами. И поэтому нельзя, это страшный грех. В Израиле вот там же лишили гражданство за материальный перевод этого Талмуда. Просто, когда подчеркивался его материальная роль. Выгнали, вот на нас глаза, это 90-е даже какие-то годы, потому что всего сейчас 3 тома вышло, вот это новый перевод Талмуда. Ну, после первого лишили гражданство и выгнали.
Переводы на какой язык вы перевели?
На русский.
Но,
на русский перевод?
На русский, да.
Талмуд. Но в этот самый
новый перевод сказания
идет постоянная борьба между материальным и духовным. И тут и описание материального как зла и так далее, постоянно это идет. Поэтому вот как.
Нет, тут надо понимать, что материальный мир – это отголоски того, что происходит в духовных корнях. Там.
Это символ.
И они как бы просто... Он же, материальный мир – это мир действий. Здесь ничего, здесь просто уже происходит действие, мы не можем влиять на это.
Хорошо, а давайте, наверное, закончим дискуссию. Давайте, кто у нас на следующий?
Сам, само собой, это
да.
На поверхности лежит.
Я еще не докладывал. Я допотопное человечество. То есть выбор будет большой.
Ну вы...
Кто первый придет к вам?
Ну мы еще не закончили, в принципе, как бы до конца.
Творение у меня человека. Это интересный Иосиф, конечно.
Ну давайте мы, наверное, поговорим об Иосифе, а потом уже опять вернемся, так сказать, вот назад к повтору.
Хорошо. А кто у нас его там такая бедная? А где Кристина? Вдруг она...
А вот передай, может, уже будет.
У всех, да, есть, у всех тема, да, выступление есть.
А, у меня Иисус Навин, я его только что перечитал. Да? Я еще комментарий не читал. Ну, сын, интересно, собственно. Но самое интересное, вот,
что он можешь рассказать.
Иисус Навин, чуть попринял. Ну, так как вот там постановка солнца, там, и мать
бедная,
которая прекратилась.
Да, прекратилась, да.
Да.
Давайте помолимся, вы хоть чай попьете немножко перед началом второго занятия. Достойно есть якого истину, блажите Богородицу, пресно блаженную и ныне порочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слава ручую, сущую Богородицу тя величаем. Все, спаси Господи сих.